страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
9 утра в Москве. Это Радио Теос. Ян Латышинский за пультом. Олег Шевкун у микрофона. Пятница, 11 августа. Программа «По страницам Библии». Вы слушаете нас в записи. Эту программу мы предзаписываем заранее, потому что идет выпускной сезон. Ну вот, собственно говоря, он уже приближается к половине. Ну и несмотря ни на что, несмотря ни на какие отпуска и прочие приятности, мы продолжаем заниматься, пожалуй, одним из самых приятных дел в жизни. Мы читаем, изучаем Священное Писание для того, чтобы лучше узнать нашего Господа, для того, чтобы лучше узнать нашего Творца. Это замечательно, замечательно, что Бог дает нам, несмотря ни на что, всегда такую возможность. Эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем всю Библию за 5 лет, и сейчас мы находимся в Евангелии от Матфея. Мы говорим о том моменте, когда между Иисусом и эстаблишментом, религиозным эстаблишментом Израиля того времени началось настоящее противостояние. Это противостояние в конечном счете приведет нас к кресту, и мы вместе с Иисусом дойдем до креста и пройдем через крест. Кстати, у этого понятия есть и большой такой смысл, который касается каждого из нас. Апостол Павел пишет: «Я сораспят Христу». И очень скоро мы будем размышлять о том, что же это значит. Ну а пока удивительное дело. То место Священного Писания, то место Евангелия, которое мы сейчас будем читать, часто называют пресс-конференцией Иисуса Христа. Дело в том, что к нему приходят, ему задают самые разные вопросы. И вот на какие-то вопросы он отвечает. На один вопрос, мы уже об этом говорили, он вроде бы не стал отвечать. На самом деле ответил, в конце концов, рассказав притчу. Ну, а я хотел бы поговорить с вами, друзья, сегодня вот о чем. Какие вопросы задают нам, современным христианам, и как нам с этими вопросами быть? Отвечать, не отвечать, уходить от ответа. Вот что делать? Интересно, что в книге «Притчи», 24 глава, 4 стих, стих настолько, как кажется, по крайней мере, противоречивый, что иногда его даже читают неправильно. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». Так вот, не отвечать или отвечать? Оказывается, что бывают ситуации и бывают причины, чтобы не отвечать. Бывают ситуации и причины, чтобы отвечать. И сегодня, прежде чем мы послушаем очередную предзаписанную передачу по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, давайте поговорим и поразмышляем вот над чем. Как вы поступаете с вопросами, которые вам в жизни задают? Каждому из нас задают вопросы, в том числе вопрос о нашей вере, вопрос о нашем уповании. Мы читаем, апостол Петр нам об этом говорит, что мы должны быть готовы дать ответ в нашем уповании и сделать это с кротостью и смирением. Это, кстати, очень важная тема. А не просто так, а именно с кротостью. Но при этом возникает такой вопрос, на все ли стоит отвечать? И я бы хотел услышать вас, друзья. Напишите нам, пожалуйста, через сайт theos.fm. Там раздел, который вот называется «Слушать радио и задать вопрос». Там есть форма обратной связи. Или через наше приложение, мобильное приложение «Радио Теос». Кроме того, вы можете нам написать в группах, которые есть у нас в социальных сетях. Facebook, ВКонтакте, группы «По страницам Библии». Итак, что делать? Отвечать на вопросы? Не отвечать на вопросы. Я хотел бы поделиться с вами, друзья, несколькими мыслями на этот счет. Опять-таки, ваши комментарии, ваши отзывы. Все это очень важно нам услышать. И, друзья, Я напомню также о том, что даже сейчас, вот в это отпускное время, мы читаем ваши письма и будем на них отвечать. Вот буквально сегодня, если что-то есть за эту неделю, такое, что нуждается в срочном ответе, мы ответим на эти письма, на эти вопросы вечером в 17:00 в прямом эфире в передаче «Студия Плюс». Ну, и если вы оставили нам адрес электронной почты, то мы связались с вами или свяжемся с вами по почте для того, чтобы ответить вам лично. Пока же насчет вопросов. Существуют вопросы, которые люди задают, когда реально, действительно, по-настоящему хотят узнать. Это искренние, честные вопросы, которые нуждаются в ответе. Порой, кстати, возникает искушение, когда ты занятой человек, когда у тебя других дел много, сказать: ну, посмотри ты в поисковик, в поисковую систему, найди, ты легко найдешь ответ. А у компьютерщиков есть такое сокращение из 4 английских слов по 4 буквам RTFM. Ну, переведем так: прочитайте этот надоедливый учебник, это надоедливое руководство к действию. Когда человек задает вопрос, какой-нибудь простой вопрос по программному продукту, по аппаратному продукту, ему просто говорят вот этими 4 буквами, ну, посылая его или отсылая его, отправляя его к руководству пользователя. А вот это не христианский ответ, потому что если человек действительно задает вопрос, если он хочет узнать, если он хочет получить информацию, знаете что, вот есть, не знаю, согласитесь, поспорите, вам решать, вы пишите, кстати, нам действительно хочется это услышать. Вот, есть этот человеческий фактор. Одно дело, когда тебе ответили, ответили по-доброму, дружелюбно, с пониманием. Другое дело, когда тебя, извините, послали. Даже если тебя послали к какой-то документации, в книгу и прочее. То есть, во многих случаях, действительно, когда мы понимаем, что это настоящий вопрос, это искренний вопрос, лучше ответить на этот вопрос так, как он есть. Кстати, зачастую спрашивают: ну, а вот где написано в Библии то-то и то-то? Не просто отвечайте на этот вопрос, но используйте этот момент для того, чтобы попытаться понять, почему человека волнует эта тема, почему человек ищет эту информацию. Тем и отличаемся мы, слава Богу, от поисковых систем, что мы можем попытаться дойти до сути, выяснить, что действительно волнует человека. А мы, как люди, призваны поддерживать диалог. И если мы просто скидываем с себя эту ответственность, то мы не выполняем в определенном смысле, в очень важном смысле, не выполняем своего предназначения. То есть, ну, мы не делаем то, что от нас можно было бы ожидать. Вот тут, ну, когда мы видим действительно искренний, честный вопрос, отправить человека к учебнику, к поисковым системам, к руководству пользователя, это, ну, как я считаю, скажите, что думаете на эту тему, ну, это искушение, которому нужно противостоять. С другой стороны, существуют вопросы, на которые действительно отвечать либо не стоит вовсе, либо, если отвечаем, то отвечать в ограниченном плане. Обратите, пожалуйста, внимание, что к Иисусу приходят и задают ему самые разные вопросы. Он отвечает, но порой совсем не так, как люди ожидают услышать. И вот как раз здесь первая группа вопросов, с которыми нужно быть осторожными. Вопрос, с которым человек к вам приходит, уже ожидая услышать ответ. «Скажите, а как мне поступить, вот так или так?» спрашивает вас человек. И вы понимаете, зная его, видя, слыша его, вы понимаете, что на самом деле он не столько спрашивает у вас, сколько ищет у вас подтверждение некоего решения, которое он уже принял. И тут опасная ситуация. Ну, в конце концов, вы не Бог, чтобы знать жизнь другого человека. Вы не Бог, чтобы указывать другому человеку, что делать. Советовать можете, но указывать нет. И вопрос заключается в следующем. К Когда человек ждет от вас решения, когда человек ждет, чтобы вы ему сказали, по какой дороге ему идти. Вот есть развилка, да, куда идти? Идти направо или налево? Не попытается ли этот человек потом переложить на вас ответственность за свои поступки? Ну вот, ты-то мне сказал поступить вот так. Я и поступил так. И то, что было дальше, ну, соответственно, это уже не мое дело, а твое. Если происходит такое перекладывание ответственности, то это очень опасная история. И когда вы понимаете, что человек просто ищет от вас подтверждение, будьте предельно внимательными. Это не значит, что вы не будете отвечать на вопрос. Это значит, что, во-первых, вы задумаетесь, и серьезно задумаетесь, и принесете это Богу в молитве. А во-вторых, вполне возможно, что вы не ответите так, как ожидает ваш собеседник. Он хочет, чтобы вы подтвердили его взгляд, его точку зрения. А вы это сделать не можете. Знаете, что здесь очень полезно? Задайте ему встречный вопрос. Помогите ему продумать вместе с вами. Переведите, если так хотите сказать, можно так сказать, переведите стрелки в его сторону. Ну, вот он вам задает вопрос, вы ему встречный. Вот пусть он окажется человеком, которому нужно думать, которому нужно анализировать. Не вы будете это делать, а он. Помогите ему принять решение вместе с вами. Еще один тип вопросов, и тут вопрос, на который, наверное, действительно не стоит отвечать. Это вопросы, которые задаются для того, чтобы втянуть вас в долгий такой и бессмысленный спор. Об этом можно говорить долго, и действительно это, ну, это не помогает, это ни к чему не ведет. Часто это вопросы с частичкой «бы». Или вопросы, в которых говорится про людей, которые где-то далеко. Ну, а вот как же вы говорите, что каждому человеку важно покаяться, каждому человеку важно прийти к Богу? А вот представьте себе, что есть какой-нибудь китайский мальчик, который где-то там далеко живет, который никогда о Христе не слышал. Вот он будет спасен или нет? Я могу по пастырскому опыту сказать, что бывают случаи, когда подобные вопросы задаются действительно, реально людьми, которые хотят разобраться. Бывают, но редко. Часто, наоборот, этот вопрос задается для того, чтобы, ну, как вот, помните, когда Иисуса спрашивали про было 7 братьев, вот они там один за другим умирают, и жена остается, она была женой каждого из них, и, соответственно, вот после воскресения мертвых, в которое, кстати, эти самые саддукеи не верят, после воскресения мертвых, чьей женой она будет, кому она будет принадлежать? В этот вопрос заложена посылка, в которую не верят задающие этот вопрос. Ну и сам вопрос остается бессмысленным. Так же и здесь. Представьте себе, говорит человек, что есть какой-нибудь китайский мальчик, который никогда не слышал о спасении. Будет ли он спасен? Вопрос. Человек, который говорит об этом, спрашивает об этом. Вот для него слово «спасение» и «спасен». Они, эти понятия, что-то значат? Или это ноль? Если это ноль, то вопрос можно представить себе как некое выражение, содержащее деление на ноль. И тогда будьте, пожалуйста, весьма аккуратны, прежде чем на этот вопрос будете отвечать. Еще один тип вопроса, с которыми нужно быть аккуратными. Ну вот, тут, правда, больше вероятности, что действительно надо ответить, но сначала нужно разбираться с самим вопросом. И такой вопрос легко увидеть. Вопрос этот основан на избыточном обобщении. Причем вопрос совершенно, на самом деле, конкретный. Но человек боится задать этот конкретный вопрос. Приведу пример. Когда девушка с нетерпеливыми, такими горящими нетерпением глазами, и незамужняя девушка, спрашивает меня: пастор, скажите, ну вот как узнать волю Божию? Я уже по тому, как вопрос этот ставится, понимаю, о чем она говорит. И иногда, когда совершенно уверен, что это об этом, я ее спрашиваю, ну, в смысле? В смысле замужества? Вот. Реакция бывает разная. Некоторые, кто почестнее, говорят, ну, да. Кто-то говорит, не, ну, почему? Ну, не только, ну, вообще. Смотрите, что мы здесь сделали. Мы перешли от широкой постановки вопроса к более конкретному. В данном случае отвечать на вопрос, как узнать волю Божию, и читать богословскую лекцию совершенно бесполезно. Человека волнует другое. И можно, и нужно говорить о воле Божьей, но только вас услышат лучше, если вы высказали то, что действительно, или затронули то, что действительно у человека болит. Мужчина возраста 35-40 лет подходит и говорит: скажите, пожалуйста, а вот что Библия говорит о продвижении по службе и о карьерном росте? Ну, понимаете, вряд ли человек ни с того ни с сего вдруг стал задумываться над этим вопросом. Скорее всего, но особенно учитывая то, что у него есть в жизни достаточно других дел, скорее всего, что-то у него происходит. Либо ему предлагают должность, и он не уверен, брать ее или нет, соглашаться на это предложение или нет. Если не уверен, то следующий вопрос – почему? А или наоборот, ему не предлагают должность. А жена говорит: что ж так, вот ты уже 10 лет работаешь, все на одном месте, в одной и той же должности, тебя никто не продвигает. Вот он подходит с таким вопросом. А методика работы с подобными вопросами – просто сказать: давайте сядем мы и разберемся. И опять-таки мы начинаем этот вопрос уточнять. Мы начинаем выяснять, что за этим вопросом стоит. То есть на эти вопросы, конечно, нужно отвечать. Но отвечать скорее на конкретный вопрос. А до него еще нужно докопаться, разобрав все вот те завалы, которые на пути к этому мы встречаем. Теперь вопросы, на которые не нужно отвечать вообще никогда. Это вопросы, которые задаются для того, чтобы просто вас высмеять. Вопросы могут быть совершенно бессмысленными, бесполезными. Например, ко мне подходит парень и говорит: меня начальник замучил. Чем он замучил? Он говорит: меня начальник все время спрашивает, ты, говорит, ты же христианин? Ну да, христианин. Баптист? Ну да, баптист. Значит, американский агент. Когда перестанешь со своими американцами сотрудничать? Я понимаю, что в случае этого молодого человека ситуация осложняется тем, что вопрос неуместный, бестактный, некорректный, бессмысленный вопрос задает начальник. А в других случаях можно просто отшутиться. Если нормальные или более-менее нормальные отношения, можно сказать что-нибудь типа: ну, когда вы нам станете платить адекватную зарплату, тогда я перестану. Сделать это, конечно, с улыбкой. Но ведь не всякий начальник поймет. Поэтому прежде чем отшучиваться, надо разобраться, есть в этом смысл или нет. Но бывают вопросы, которые явно нацелены на то, чтобы нас увести куда-то вниз или в сторону. Ну и, наконец, когда мы говорим о духовном, когда мы говорим о вере, есть один важный критерий, помогающий нам понять, стоит отвечать на вопрос или нет, или, и если стоит, то как именно. Критерий этот вот в чем. Если я отвечу на этот вопрос, то приблизит ли мой ответ собеседника к познанию Христа? Или это будет просто пустая трата времени, сил и слов. Здесь ключевой водораздел. Приблизит ли мой ответ собеседника к познанию Христа? или это будет пустая трата сил и слов. Мы сейчас с вами обратимся к Господу в молитве, потом послушаем нашу предзаписанную беседу. Ну, а встретимся с вами уже на следующей неделе, также в наших предзаписанных отпускных программах по страницам Библии. А вы, друзья, пишите, не забывайте. Это важно, и мы с удовольствием это будем читать и общаться с вами. Господь наш Бог, мы просим Тебя, дай нам задавать вопросы, которые действительно ведут нас к Тебе. Помоги нам, Боже. Веди нас и направляй нас. Сейчас также умудри нас для понимания Твоего Слова, Твоего Писания. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сегодня в Евангелии от Матфея, 22 глава. Мы с вами говорим о противостоянии. Мы с вами будем говорить сегодня о неудобных вопросах, на которые пришлось отвечать Иисусу. Оказалось, что неудобными эти вопросы были для тех, кто их задает, но уж никак не для Иисуса. В прошлый раз я не упомянул вещь, которая показалась очень простой и очевидной, но все-таки сказать о ней нужно. Помните притчу о брачном пире? Помните о людях, которые были приглашены на брачный пир, когда званые не подтвердили свой приход? Очевидно, что Иисус говорит о язычниках. Обращаясь к еврейским старейшинам, к еврейским учителям, Иисус говорит: «Вы отказались от этого призыва. Вы сказали нет». И вот по этой причине теперь это слово призыва обращено к язычникам. Мы узнаем об этом, например, из первого послания Петра, 2 глава, 9 стих. Он обращается к язычникам и говорит: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы». И вот иудейским вождям, иудейским лидерам стало не по себе. Иисус фактически говорит им о том, что вместо них к Богу будут приходить язычники. В этот момент противостояние еще более обостряется. И раз уж встал вопрос о язычниках, мы читаем 22 главу, 15 стих Евангелия от Матфея. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах». Иными словами, Иисус говорит: вот надо сделать так, чтобы он сказал что-то такое, к чему можно было бы придраться. Да, им не понравилось, что он говорит про язычников, но к этому, строго говоря, не придерешься. Зацепки против Иисуса здесь нет, а надо, чтобы была. И вот 16 стих. «И посылают к нему учеников своих», то есть фарисеев, «с иродианами». Иродиане были даже не религиозной, а политической партией. Иродиане – это партия в Израиле времен Иисуса Христа, которая поддерживала римскую власть. Они поддерживали Ирода. Именно поэтому они так и назывались. Это партия, состоявшая из евреев, из иудеев, но при этом поддерживавшая римлян. Вполне возможно, что среди фарисеев, то есть людей, которые являлись фарисеями по своим религиозным убеждениям, были иродиане по убеждениям политическим. И вот эти люди приходят к Иисусу и задают ему вопрос, который на самом деле был настолько провокационным, что ответ на него можно было назвать экстремизмом того времени. Более того, казалось, что как бы ни ответил Иисус на этот вопрос, любой его ответ можно будет назвать экстремистским. К любому ответу можно будет так или иначе придраться. «Учитель», — говорят они, — и дальше следует лесть. «Мы знаем, что ты справедлив, истинно пути Божию учишь и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо». Вроде бы это добрые, хорошие слова. На самом деле мы знаем причину, мы знаем задачу этих людей. Они говорят все это для того, чтобы уловить, для того, чтобы поймать Иисуса. «Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать или платить налоги кесарю или нет?» Иисус отвечает не только, даже не столько на их вопрос. Иисус отвечает на состояние их сердца. 18 стих. «Но Иисус, видя лукавство их, сказал, что искушаете меня, лицемеры». Слово «лицемеры» мы с вами еще услышим неоднократно в 23 главе. Он начинает с того, что рассказывает им об их подлинном состоянии. Это, кстати говоря, еще и ответ на лесть. Человека можно пробить лестью, человека можно соблазнить лестью. Иисуса лестью не пробьешь и не соблазнишь, потому что Иисус не только полностью человек, но также и полностью Бог. По этой причине он не имеет греховной природы. И вот он разбирается в состоянии человеческого сердца и видит его таким, какое оно есть на самом деле. «Лицемеры», — говорит Иисус этим людям, — «покажите мне монету, которую платите подать». Они принесли ему динарий, читаем мы в 19 стихе. Один из вопросов, которые здесь часто задают, а зачем ему нужно было просить у них динарий? Неужели у него не было своего? Я предполагаю, что да, не было, потому что эти монеты ему были не нужны. «Покажите мне монету», — говорит Иисус. Ему принесли. 20 стих. И говорит им, «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему, «Кесаревы», то есть римского императора. Тогда говорит им, «Итак, отдавайте Кесарева Кесарю, а Божье — Богу». Вопрос, который задавали фарисеи и иродиане, был как будто вопросом выбора. И как будто любой выбор, какой можно было сделать, можно было также обратить против Иисуса. Если бы Иисус сказал: «Нет, нет, нет, ни в коем случае не платите налоги, потому что мы не можем принять над собой никакую чужую власть», он бы стал преступником с точки зрения римлян. И иродиане сделали бы все, что от них зависит, чтобы выдать Иисуса римлянам. И тут было бы совершенно конкретное свидетельство, конкретная аргументация. Иисус призывает идти против римской власти. Если бы Иисус сказал: «Да-да-да, конечно, конечно, нужно платить налоги», тогда заработали бы фарисеи. Они сказали бы: «Ну вот он засланный казачок. Он кажется вам лидером национально-освободительного движения. На самом деле он просто заслан сюда римлянами. Слышите, к чему он призывает? Платить налоги этим оккупантам и таким образом признать кесаря, римского царя, как будто богом, что противоречило бы первой заповеди. Иисус не делает ни того, ни другого. Иисус говорит: «Да, отдавайте кесарева кесарю, а Божье — Богу». Давайте разберемся. По чьему указанию чеканилась эта монета, на которой картинка, которую можно назвать идолопоклонством или поводом к идолопоклонству? Там ведь картинка кесаря, то есть получается, что у израильтян есть изображение кесаря. Почему чеканится эта монета? Ответ очевиден. Потому что вокруг Рима. Это римские деньги, это римское повеление. Значит, монета эта принадлежит римлянам? Да. И, естественно, ее необходимо отдавать римскому императору. То есть вы получили эту монету, и у вас есть основания ее отдать, ее вернуть. Кстати, тот факт, что на монете языческое божество, а император в Риме обожествлялся, должен был бы служить основанием к тому, чтобы избавляться от этой монеты. Если вы настолько противостоите идолопоклонству, зачем вы держите у себя вот эти идолопоклонные монеты? Отдавайте. Кроме того, у Израиля были еще и другие причины все-таки платить римлянам. Ну, например, Израиль пользовался римскими дорогами. Это были лучшие дороги своего времени. Так что основания платить налоги здесь были совершенно конкретными. Но, кроме того, Иисус говорит: «Отдавайте Божье Богу». Помните, мы уже беседовали с вами об этих людях, которые сказали «нет», когда получили подтверждение приглашения на брачный пир. Помните, мы с вами говорили о виноградарях, которые сказали «нет», когда пришло время отдавать урожай. Иисус напоминает: «Отдавайте Божье Богу, не обкрадывайте Бога». Иисуса спросили и дали ему выбор, да или нет, платить налоги или нет. Иисус говорит: да, но это еще не все. Отдавайте Божье Богу. Реакция была вполне предсказуемая. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Они ничего уже не говорят. Им нечего уже возразить. Но они продолжают свои попытки уловить его в слове. 23 стих. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его. Здесь давайте тоже остановимся. Саддукеи были людьми образованными. И в исследовании Писания они вполне себе поднаторели. Штука только в том, что они принимали лишь 5 первых книг Ветхого Завета, только Пятикнижие Моисеева и ничего больше. Они отрицали чудеса, они отрицали все сверхъестественное. И вот эти люди, которые не верят в воскресение, приходят к Иисусу, который, между прочим, обещал, что обязательно воскреснет на третий день. Это его обещание. И вот саддукеи пытаются возразить Иисусу, и в ходе этой попытки они придумывают совершенно невероятную, совершенно искусственную, абсолютно надуманную историю. 24 стих. Учитель, Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. А теперь начинается эта нелепая история. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее. А в воскресении, в которое, между прочим, эти люди, саддукеи, не верят. В воскресении, над которым они хотят посмеяться. Вся эта история – это насмешка. Искусственно созданный сценарий. Ситуация, которая очень маловероятна. Абсолютно ходульная история. Вот такой вопрос задают Иисусу. И он начинает с того, что говорит о состоянии сердца самих спрашивающих. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Иисус говорит: вы не знаете двух вещей. Во-первых, вы не знаете Писаний. Мы увидим с вами, что учение о воскресении можно найти даже в книгах Моисея. Почему они не нашли? Да потому что они не знают Писаний. И во-вторых, кроме Писаний, вы не знаете также силы Бога. Вы наслышаны о Боге, но вы не знаете, не ощущали на себе, как действует Бог. Ибо в воскресенье, читаем мы дальше, не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах. Я хочу обратить ваше внимание на слово «как». Люди в небесах не станут ангелами. Они просто в каком-то важном смысле будут похожи на ангелов. 31 стих. «А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченное вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Давайте здесь также остановимся для того, чтобы прокомментировать. Иисус говорит о том, что в небесах не будет брака. Не будут жениться, не будут выдавать замуж. Я все-таки считаю на основании Священного Писания, что мы узнаем друг друга. Мы не станем в небесах глупее, чем сегодня. Если сегодня мы друг друга узнаем, то и в небесах, даже при всем нашем прославленном новом теле, мы друг друга узнаем. Но при этом Иисус говорит, не надо переносить земные понятия на небеса. Не надо считать, что в небесах, допустим, если здесь на земле были муж и жена, а они все время вместе, не надо считать, что в небесах они также обязаны быть вместе. Они могут быть, а могут и не быть.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я предполагаю, что есть семейные пары, и их немало, я думаю, их большинство, которые совершенно добровольно в небесах останутся вместе. Они будут проводить вместе вечность. К сожалению, я не только предполагаю, но и по личному опыту знаю, что есть пары, которые сегодня называются мужем и женой, но они так далеко друг от друга, что никакой общности между ними нет. И вполне возможно, что в небесах члены таких семей решат жить друг от друга подальше. И не знаю, как это будет, так оно будет или нет, но допускаю, что может быть и так. Ну и по поводу Бога мертвых или Бога живых. Бог, обращаясь к Моисею при горящем кусте, в книге «Исход», между прочим, второй книге Пятикнижия, говорил о себе: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова». Но к тому моменту и Авраам, и Исаак, и Яков давно уже были мертвы. Когда-то в детстве многие из нас читали, я уверен, что и вы читали, книжку, которая называется «Три толстяка». Была книга, был спектакль, был фильм даже вроде бы. Так вот, теперь представьте себе книжку, которая называлась бы «Три мертвеца». Если Авраам, Исаак и Яков мертвы, то весьма забавно рекомендует себя Бог в книге «Исход», 3 глава, незадолго до того, как Моисею предстоит пойти к фараону и потребовать освобождения израильского народа. «Что я скажу? Кто ты?» — говорит Моисей. Представьте себе, что в этой ситуации Бог ответил бы: «Знаешь, я Бог троих мертвецов, которые уже давно похоронены, разложились, и вообще ничего от них не слышно, ничего от них нет». Неужели такому Богу был бы смысл служить? Неужели вы готовы служить Богу трех мертвецов? Нет, Бог представляет их живыми. Получается, что в каком-то другом мире, в каком-то другом измерении Авраам, Исаак и Яков остаются живыми. Люди, которые были праведны перед Господом, которые были омыты Его кровью, которые были оправданы Его жертвой. Вот эти люди имеют полное право приходить к Богу и говорить: «Ты Бог живых». Но интересно, что эта идея, которая относится к нам, к современным христианам, должна была быть понятной уже во времена Иисуса Христа. И, в принципе, книжники должны бы это понимать. Не случайно Иисус их упрекает: «Вы не знаете Писания и не знаете силы Божьей». Они попытались придумать какую-то совершенно нелепую историю для того, чтобы уловить Иисуса. Им это не удалось. 33 стих. «И слыша, народ дивился учению его, а фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе». То есть они решают, что делать дальше. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: „Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?“» Это еще один сложный вопрос. Дело в том, что во времена Иисуса Христа велись большие споры о том, что важнее – любовь к Богу или любовь к ближнему. Иисус отвечает и то, и другое. 37 стих. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Он говорит: «Да, начинается все с любви к Богу». Но нельзя говорить, что любовью к Богу все и заканчивается. Любовь к Богу имеет свои конкретные проявления. 39 стих. «Вторая же подобная ей: „Возлюби ближнего твоего, как самого себя“». Это отношение к другим людям. На сих двух заповедях, продолжает Христос, утверждается весь закон и пророки. И опять сказать им нечего. Они начинают думать, что делать дальше, как уловить Иисуса теперь. Иисус наносит предупреждающий или превентивный удар. 41 стих. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: „Что вы думаете о Христе? Чей он сын?“» Говорят ему: „Давидов“. Тут было понятно. Мессия, в принципе, по определению, сын Давидов. И это они знали. Они только не готовы были принять то, что Мессия должен быть рожден сверхъестественным образом. Они не готовы были принять божественную сторону природы Мессии. 43 стих. Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“»? Это 109-й Псалом. Самое начало. «Сказал Господь Господу моему», пишет Давид. И вот тут, собственно, и начинается вопрос. Речь идет о сыне Давида, о Мессии, потому что обещание: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих», — это обещание, несомненно, относится к Мессии, это про него. Но при этом мы читаем, что Давид называет его Господом. «Сказал Господь Господу моему». Мы обычно не называем сына господином, не так ли? Если Давид называет своего сына, Мессию, который придет через много поколений после него, если Давид его называет господином, то это какой-то необычный сын. Как это может быть? Мы еще вернемся к этому фрагменту, когда будем говорить о Евангелии от Марка, 12 глава. Пока обращу лишь внимание на то, что очевидно из этого текста. Мессия не просто сын Давида, то есть его человеческая сторона. Мессия еще и, что важнее, Сын Божий – это Его воплощение. То самое воплощение, которое так легко потерять, потому что оно подобно чуду. Его легко не заметить, но при этом мы теряем также и все христианство. 46 стих. «И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его». Все, вопросы закончились. Попытки уловить его таким образом закончились. И вот тут начинается 23 глава. Это самая, пожалуй, суровая глава. Иисус начинает обвинять религиозных лидеров Израиля. Я думаю, что многое мы увидим такое, что похоже на современную церковь. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Дальше выясняется, в чем это говорение, но не делание. Да, эти люди исследовали Писание, эти люди комментировали Писание. И это хорошо, это правильно. И вместе с этими людьми вполне можно было бы разбираться в Священном Писании. Только нужно понять, что их жизнь отстоит далеко от заявленных идеалов. В чем же это отстояние заключается? Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. То есть они обременяют заповедями своих учеников, своих слушателей, но сами говорят: «Мы так не будем. Мы не хотим принимать на себя это бремя». Они требуют от слушателей больше, чем Бог требует от них, и уж тем более больше, чем они сами требуют от себя. 5 стих. «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих». Иными словами, они пышно одеваются. «Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель, учитель». Иными словами, эти люди любят почет. Эти люди любят славу. И слава эта достигается за счет того, что их считают высокодуховными. Иисус обличает этих людей. Интересно, что многое из его обличений сегодня совершенно справедливо, когда мы говорим о церкви, о руководстве церкви. Читаем дальше. «А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос». Иными словами, не надо увеличивать и раздувать вот эти чины, звания. 11 стих. «Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам». И дальше начинается горе и лицемеры, два главных слова. Я сейчас прочту буквально пару стихов, а уже дочитывать и обсуждать будем в следующий раз. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас». Это люди, которые вроде бы занимаются служением, но служение это по плоти, и плоды его также по плоти. не меняется при этом человек. В то время как подлинное служение – это когда мы меняемся силой Иисуса Христа. Но, к сожалению, на сегодня наше время ушло. Мы встретимся в следующем выпуске и продолжим эту беседу. А пока, друзья, всего доброго и да благословит вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.